Говорит Радио Свобода. Час прессы на Радио Свобода ежедневно по будням с 13 до 14 время московское. Микрофон Анна Качкаева, но в этом часе прессы мы все равно будем говорить о телевидении. Сегодня мой гость – специалист в области коммуникативистики и бизнес-коммуникации, профессор Высшей школы экономики Иосиф Делашинский. Здравствуйте, Иосиф Михайлович.
Добрый день.
И прежде чем мы будем говорить об актуальном, о том, как выглядят политические лидеры российские на экране, потому что они последний месяц очень много давали поводов, чтобы мы об этом поговорили, я хочу просто нашим слушателям сказать, чтобы вы не пропустили сегодня вторую серию фильма Леонида Парфенова о Владимире Зворыкине. Его показывают на Первом канале. Фильм во всех смыслах любопытный и с точки зрения персонажа, героя, потому что уникальная судьба, и мало кто знает про Владимира Зворыкина, которого в Америке называют отцом современного телевидения, хотя сам он не любил этого названия, зная, что очень многие в мире идеи телевидения так или иначе подступались и технологически были близки, в том числе и в тогдашнем Союзе. Но в любом случае это очень любопытно. Любопытно сделан фильм. Его судьба Зворыкина, она подходит для авторской манеры Леонида Парфенова. Поэтому вы увидите такой конструктор, мозаику, очень много спецэффектов, замечательные съемки, реконструкцию. Шакуров играет Зворыкина. Невероятно на него, кстати, похож, судя по фотографиям. И много чего узнаете. Ну, а вот про суть и то, как этот фильм сделан, я написала в своем блоге, вы можете это прочесть на сайте Радио Свобода, называется колонка «Памятник Зворыкину. Работа Парфенова». Ну вот, а теперь, собственно, к актуальному. Вчера Владимир Путин выступал перед Думой, и на какое-то время даже показал, что парламент превратился в место для дискуссий. Реакция такая там была. Такая. Вот как-то Владимир Путин сумел это создать. Хотя очень чихал и кашлял. У меня такое ощущение, что у него аллергия на Думу. Ну, понятно, что он простыл. Но он и в прошлом году, когда выступал, тоже был с насморком. Как он вам показался?
Я думаю, что в последнее время медийный образ Путина существенно изменился. Не знаю, это нечаянно получается или это уже продуманная схема, но он становится все увереннее, все спокойнее. Я думаю, что голос у него не пропал, и я не думаю, что он съел мороженое. А у меня ощущение, что специально голос стал ниже, поскольку низкий голос всегда очень сильно влияет на людей, что на мужчин, что на женщин. Я когда его слушал, закрыв глаза, я понимал, что вот это настоящий голос, тот голос, которым должен говорить государственный деятель. Поэтому тут вопрос, так скажем, ну, так сказать, сложный. Отчего вдруг у него стал низкий голос?
Ну, нет, то, что он там немножко кашлял, покашлял, и так далее, было понятно, что осип, но голос низкий ему идет, это
да,
правда.
Да, совершенно верно. И вот и внешние, и внутренние, и голосовые данные свидетельствуют о том, что сегодня Путин ощущает себя абсолютно спокойным и равным в любой ситуации, равным аудитории. Он знает, что аудитория его будет слушать в любом случае, он ее не боится, но он уже перестал ощущать себя укротителем. Раньше чувствовал, что он входит в аудиторию, особенно в журналистку и прочее, вот что как укротитель с бичом в руке. Сейчас нет, он спокоен, уверен и знает, что он хозяин любой аудитории.
И как мне кажется, что даже снисходителен и с такой некоторой линцой, то, как он вчера отвечал Зюганову.
Да.
И заметьте, кстати, ритуальные упреки Зюганова в адрес правительства Путина было очень любопытно. Они были снабжены цитированием Медведева. И тем не менее Путин, полистав вот эту вот там книгу, которую Зюганов ему передал по поводу модернизации и изменения положения в стране, он так стилистически очень напомнил мне Доренко, как он вот отвечал по частностям, потом то, как он отвечал совершенно, если еще к коммунистам с каким-то уважением, таким демонстрируемым, то к Жириновскому абсолютно как к шуту, потому что вот так даже, в общем, его не очень слушал, а потом ответил по поводу Лужкова в стилистике абсолютно Доренко, про жирные куски, так вот с такой прям смачностью.
Ну, знаете, Аня, что меня не то чтобы смущает, но вопрос, который у меня сегодня возникает. Я никогда не могу четко отделить, где, говорит, государственный деятель, глава правительства, а делит конкретно Владимир Владимирович Путин. Он все время перемешивает свои роли.
И это стало еще более очевидно. Да. Вот это человеческое стало, кажется, проступать.
Да, и... то есть он искренне отождествил себя как личность с собой, как главой даже не правительства, а главой государства.
Ну, национальный лидер.
Национальный лидер, да. И это, конечно, чувствуется, и я думаю, что это очень сильно влияет на восприятие его как личности, его как государственного деятеля в массовом масштабе. Я могу процитировать одно любопытное исследование. Мы попросили студентов московских вузов, разных студентов, есть только метод ассоциации, когда человек должен написать другого человека, отождествив его с каким-то животным, растением и прочее. Мы попросили студентов нескольких вузов попытаться определить свои ассоциации на Медведева и на Путина. Я не буду подробно говорить об этом, но просто очень любопытно. Путин практически везде, на 70%, на 50%, отождествлен с крупным, сильным и хорошо организованным хищником. Это там крокодил, волк, тигр, акула, вот такой набор сюжетов. Очень редко там более мелкие хищники.
Тоже хищники.
Но у нас там было, по-моему, один-единственный раз, да, в качестве домашних животных он отождествлялся 11% опрошенных с собакой. Причем с благородной собакой. Спаниеля там рисовали нам, еще кого-то. Вот, то есть в национальном сознании я понимаю, что эти данные не могут рассматривать как представители. Конечно, это Москва, вузы. Но вот образ такой сильного человека, который, да, имеет право это говорить и уже не просто пользуясь правом лидера, а правом человека. Это очень интересно. Сейчас на уровне восприятия происходят сдвиги.
Ну да, потому что раньше-то все-таки это была схема, и мы с вами не один раз об этом говорили.
Конечно.
И, похоже, вот эта схема, к которой он как человек стремился, он, что называется, в 3D, да, воплотился в этом вот контексте таком виртуальном в том числе. А что с Медведем?
Медведев, ну, как мы сами
говорили. Если говорить, вот с кем его
ассоциировать? Картинка совсем другая. То есть Медведев пока еще не отождествился в национальном сознании ни с государственной фигурой, ни с личностью большого масштаба. Ну, не получается почему-то. Это, видимо, проблема тех, кто с ним работает. Но если вернуться к статистике, то с крупным хищником, уж извините, Медведев отождествляет всего 12% опрошенных.
А с Путиным сколько?
А с Путиным 42%.
Да,
разница очень существенная, да. Вот. Что касается... он чаще всего, где-то порядка 42%, отождествляется с некими мягкими животными. Коала, панда, бобер. Вот что я могу сделать?
Ничего, нет, просто любопытно.
Да, вот такое восприятие, повторю.
Мягкий, пушистый.
Тем не менее, уже все равно старается быть грозным.
Старается, но, видимо, да.
Но что-то не получается. Поэтому... Я не могу сказать, что студенчество Москвы является представительной аудиторией, но, с другой стороны, это та аудитория, которая формирует будущее восприятие. Это те, кто будут голосовать все-таки.
Угу.
Поэтому мне кажется, что сейчас, если мы рассматриваем образы этих крупных политических деятелей с точки зрения их восприятия, то мы видим отчетливое различие. И, видимо, в этом случае Путин, конечно, выигрывает. Тут просто деваться некуда.
А еще какие-то персонажи были в этом списке?
Ну, да, есть, конечно. Но просто немножко другой предмет.
Да. Но просто любопытно, может быть, вот кто-то есть, кто тоже так же интересно.
Вы знаете, никого из крупных сейчас молодежь не знает.
Угу.
Вот очень неприятная, неприличная ассоциация с большинством существующих политических лидеров. Даже, что называется, произнести в эфир не могу.
Не можете?
Да. Просто все очень мелкое. Это невыразительные фигуранты. Либо
и даже из тех, кто представляет в Думе...
Этих просто почти никто не знает.
Из молодежи.
Да. Ну, 0-3-4% в пределах социологической ошибки.
Угу.
Поэтому мне представляется, что политическое поле с точки зрения образов, я снимаю вопрос,
да, конечно,
с точки зрения образов, оно пустое. На нем вот двигаются...
И ничем не двигаются две эти фигуры.
Да,
это, собственно,
совершенно
это подтверждает то, что происходит в эфире. Потому что новости же тасуют их колоду.
Да, один за другим и все.
Один за другим и все.
Здесь вопрос, то ли то, что в этом поле сознания циркулируют эти фигуры, является результатом именно медийного воздействия, Или просто это требование сознания наших граждан. Им нужны конкретные, ясные фигуры, которые концентрируют в себе главные смыслы сегодняшнего бытия. Может быть, остальные отбрасываются не потому, что они плохи, а потому что они не нужны сейчас. Надо видеть ясно и конкретно, кто сейчас хозяин на земле. Вот эти два фигуранта, они, видимо, сплотились. И у нас некоторые студенты, видимо, воспроизводя массовые ассоциации, писали Владимир Анатольевич.
Да вы что?
Да, Дмитрий Владимирович.
Дмитрий Владимирович, хорошо.
Публика уже чувствует, что это, так сказать, спаянный тандем.
Иосиф Делашинский, мы продолжим сразу же после короткого объявления на Радио Свобода.
What the Iranian regime must understand. Al-Qaeda over there now.
Вы слышите новости, мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу swobodanews.ru.
Час прессы на Радио Свобода, но мы говорим сегодня о телевизоре. У микрофона Анна Качкаева, Иосиф Делашинский, профессор Высшей школы экономики, сегодня со мной в студии. Мы вам задаем вот такой вопрос. Кто, как вам кажется, главный на экране телевизионном, Путин или Медведев? Естественно, мы говорим об образах и, в общем, ни о чем другом. Говорим о том, что является предметом научного интереса Иосифа Михайловича Делашинского, коммуникативистики и вот о процессах того, как выстраивается этот месседж в сознании и как он отражается и во что превращается. Вы посылаете смс-сообщение на номер +7 903 743 2801, пейджер в Москве 660-1046, электронная почта mail@radio-svoboda.ru. Телефон прямого эфира будет включен сразу же после новостей на Радио Свобода во второй половине часа. А вот вы, собственно, сами сказали, а кто там главный, кто не главный. И даже во вчерашнем выступлении Путина перед Думой несколько раз проявилось то, чего он раньше себе не позволял. Он дважды или трижды сказал «я».
Да.
Я в связи с материнским капиталом, это я придумал гимн, эту я... функцию. Гимн. Я, причем материнский капитал всегда год-два назад ассоциировался исключительно
конечно
с Вашеньким, потому что он стоял у больниц, у родильных домов и так далее, и так далее. И вдруг, значит, премьер говорит, это я придумал даже название этой программы. И дальше говорит, это я оставил вам гимн. Я вчера поговорила с некоторым количеством думцев, кто слышал вот выступление. Я говорю, а вы как это расценили? Они говорят, ну как, мы расценили это там, что у них внутренняя борьба. Вы также это расцениваете? У меня-то нет такого ощущения.
Нет, у меня тоже нет такого
ощущения. Мне кажется, что он просто уже вот я,
искренне
это то, о чем вы говорите.
Себя, да. Он искренне полагает, что все хорошее, что в стране происходит, исходит либо от него, либо от ближнего круга. Но такая уверенность у человека, и, видимо, она помогает ему действительно спокойно и без истерики относиться к той критике, которая звучит и внутри страны, и за ее пределами. Это, наверное, нормально. Иначе было бы очень трудно работать.
Угу. А вот все-таки в этом контексте Медведев, экранный Медведев, он получается, как их не тасуют, все равно в такой экранной тени Путина. И это иногда выглядит, конечно, довольно смешно, потому что пиарщики их бесконечно, по-моему, борются за способ придумывания информационных поводов, чтобы один появился, потом другой появился. Причем ясно, что эти информационные поводы не происходят каждый день, и часть из них записаны. Это все такой абсолютно виртуальный спектакль. Может быть, это вот в связи с тем, что даже говорит молодежь, и в этом нет большой необходимости, оставили бы Путина как само по себе хорошую новость.
У меня ощущение, что команда, которая продвигает образы наши руководители, уже думают не об образах, а о своей работе и вообще о своей занятости. Другими словами, действительно выдумывают поводы, действительно слишком много однообразных ситуаций предъявляют нам, где участниками является и Путин, и Медведев. И, судя по ответам, опять же, студентов, все понимают наигранность этих ситуаций, их фальшивость и неинтересность. То есть, ну, те, кто смотрит телевизор, на самом деле далеко не все его смотрят, понимают, что с ними играют. И это, конечно, отталкивает. С другой стороны, очевидно, что не может в одной берлоге быть два одинаковых медведя, и независимо от их усилий всегда кто-то выдвигается на первый план. Этот кто-то является Путин. Так сложилось. И я думаю, что одна из причин, то, что Путин все-таки играет в двух регистрах, он и руководитель, и личность. И он не устает показывать, что он личность. А Медведев по-прежнему выступает в роли родителя, который всем говорит нотации, всем...
В виде функции.
Да, в виде функции.
Никак
да,
не поступает.
Он, как-то мои слова будут отливаться в граните, что высвободшие смерть. Mm-hmm. То есть вот неумение играть в разных регистрах медийного поведения приводит к тому, что его и рассматривает очень одинаково, как функционал, как некого функционера, который вот, ну, говорит то, что ему положено говорить.
В этом контексте очень любопытно проявление вот всех вещей, связанных с польской трагедией. Опять же, это потому, что у Путина, вот это то, чему все удивлялись страшно, что он вдруг так по-человечески себя повел. Но судя по тому, что вы объясняете, это как раз естественный процесс его проявления
да,
гораздо большей личности,
да, да.
чем просто начальника.
Да, Медведев по-прежнему рассматривает себя функционером, который от имени государства выражает некие положенные в данной ситуации сюжет, высказывания, а Путин вдруг неожиданно обнаружил, что это реальная трагедия, к которой можно по-человечески отнестись.
Именно обнаружил? Вот это что?
Я думаю, что обнаружил.
Это политическая...
Это не игра это... была. Я за ним наблюдал.
Спонтанная такая.
Я думаю, что он действительно сильно удивился. Может быть, я человек тоже, так сказать, достаточно скептический, но у меня пошло ощущение, что он кое-чего не знал. Мне об этом проще говорить, потому что мой отец ведь там. Просто не всех расстреляли на самом деле. Поэтому некоторое количество людей попали в эту самую Воркуту там, и прочее. Поэтому я немножко знаю эту историю. И я думаю, что ему рассказали кое-что. И оказалось, что это личностная проблема, а не просто проблема государственных отношений.
Как-то оказывать будет этот меняющийся образ Путина на политический ландшафт, по-вашему? Или это уже не имеет значения? Оно сложилось, и к 2012 году так и будет, и ничего не изменится. И, собственно, мы видим человека, который совершенно спокойно вернется вот именно и по этим категориям.
Ну, если все будет проходить по стандартной схеме, то, конечно, тут, на мой взгляд, даже вопросов не возникает. Но вы знаете, что и исторически, и природно происходят всякие катаклизмы. Вот этот
вулкан который показал человеку, прогрессу, где он может оказаться.
В этом смысле Путин неуязвим для критики на уровне массового сознания. И, ну, по крайней мере, по нашим данным. И кто бы что бы ни пытался вменить ему вину и ответственность, не получается. Кроме ситуаций, которые могут произойти. Тут я ничего не могу сказать. Вот извержение некого социального вулкана может, конечно, ситуацию изменить. Но не Медведев будет ему конкурентом.
Угу. То есть вот эта вот версия, которая иногда в политтрагических кругах бродит, что они будут бороться вдвоем, такой танец нанайских мальчиков,
нет,
судя по всему.
Нет, борьбы не будет. Либо будет нормальный сговор, да, либо, что называется, не с кем бороться.
А как вы думаете, как в этих ролевых моделях каждый из них будет пытаться работать с молодежью, с молодым электоратом? Потому что все-таки вот старшее поколение, ну это понятно, традиционно выберет хозяина и отца. А вот что они будут, как они будут вести себя с молодежью?
Ну, во-первых, Путин действительно работает с молодежью.
То есть, несмотря на то, что Медведев блогер.
Да, вы знаете, вот по нашим данным, ну, во-первых, статистика показывает, что молодежь лучше знает Путина и лучше к ним относится. Ну, по крайней мере, в тех вот кругах продвинутой молодежи ситуация с рабочей молодежью и крестьянской радикально иная. То есть у нас есть статистика по нескольким регионам, где нет блогов, да, где люди не работают в интернете, там все значительно хуже. Плохо знают того и другого, скептически относятся ко всем. Да, уровень удовлетворенности жизнью близок к нулю и так далее, и так далее. Поэтому мы говорим о городской молодежи и более-менее продвинутой молодежи. Вот здесь, конечно, Путин значительно ближе им. Они его понимают, он спортивный, он такой, он всякой и прочее, прочее, прочее.
Надо же, мне всегда казалось, что вот. Как-то Медведев-то вот со своим блогингом и фотографиями для продвинутой студенческой молодежи более симпатичен.
Ну, вот не знаю. Видимо, опять же, тут работают какие-то мифологические схемы, какие-то такие глубинные модели восприятия. Путин мужественнее. Я без всяких симпатий к Путину, вы понимаете, но на уровне той статистики,
да,
которую мы располагаем...
Да, симпатия просто любопытна, да.
На уровне той статистики, которую мы располагаем, пока еще молодежь, конечно, ориентируется на него.
Ну, это вот подтверждают и данные Фонда общественного мнения, потому что можно по всем остальным параметрам с этим спорить, чем там они довольны и как удовлетворены собственной жизнью, потому что на этот счет есть разная статистика. Но вот 75% опрашенных по этим данным положительно оценивают работу президента Медведева и премьера Путина, голосуют за Единую Россию 62% и не испытывают никаких протестных настроений. И не собираются принимать участие в акциях протеста.
Ну, я, конечно, сомнился бы в этих данных. Мне было бы очень интересно узнать, какая выборка, какие города и прочее, прочее. Ну, и как можно... были сформулированы вопросы. Потому что наши данные, у меня аспиранты проводили исследования как раз специально среди молодежи в разных регионах, показывают, что уровень скепсиса, уровень недоверия, уровень негативизма куда выше. Потому что нет социального лифта, они это понимают. Уровень доходов очень низкий, перспектив очень мало. Особенно в малых и средних городах. Я же не говорю про малый населенный пункт, я вообще поголовно пьянство, никакого, никаких перспектив. Поэтому мне кажется, что эти данные, ну, мне не могу сказать, что они фальсифицированы, отнюдь нет, это хорошая организация, но что-то тут было неладно с выборкой.
А вот я буквально там днями вернулась с Украины, причем не из Киева, где совершенно, как вы правильно говорите, вот цивилизационный разлом происходит между городом и селом, и сейчас это очень заметно и на постсоветском пространстве, и в России тоже. Ну, там вполне себе благополучная сельская Украина, но которая такая восточная, центральная, которая очень смотрит наши каналы, очень смотрит. И вот они все просто с таким придыханием, ну, каков хозяин. Вот какой он у вас замечательный.
Аня, все правильно, кроме одного. Уровень благополучия сельскохозяйственных регионов Украины на порядке выше, чем уровень благополучия российской глубинки. Просто вот... Ну, Россия тоже лоскутная, тут есть очень хорошие регионы, но чаще всего молодежи в этих... уехать куда угодно. Мы замеряли эти данные... При любых условиях надо уезжать. Вот это тотальное представление современного молодого человека.
Иосиф Делашинский, мы продолжим сразу же после новостей на Радио Свобода. Виктор Резунков сегодня в программе «Время гостей» будет обсуждать тему, каким останется Владимир Ленин в истории России.
В Москве 13:30. Коротко о главных событиях. Незложенный президент Киргизии Курманбек Бакиев заявил, что не признает своей отставки и остается главой государства. Бакиев выступил сегодня в штаб-квартире СНГ в Минске, куда он прибыл в понедельник по приглашению президента Белоруссии Александра Лукашенко. На юге Киргизии продолжается противостояние сторонников свергнутого президента и новых властей. В Джалалабаде крупные митинги переросли сегодня в массовые беспорядки. Выборы президента Польши состоятся 20 июня. Об этом сообщил сегодня утром представитель спикера польского Сейма, исполняющего обязанности президента страны Бранислава Комаровского. В Европе сохраняется сложная обстановка, несмотря на открытие воздушного пространства ряда стран. В аэропортах по-прежнему находятся тысячи пассажиров, которые не смогли улететь в срок. Президенты России и Украины Дмитрий Медведев и Виктор Янукович обсудят сегодня в Харькове поставки газа и условия пребывания в Крыму Черноморского флота. Госдума России приняла в окончательном чтении президентский законопроект о компенсациях за затягивание судебных процессов и исполнение решений судов. Чеченский предприниматель Исаи Мадаев обвинил президента Чечни Рамзана Кадырова в организации покушений на него и его братьев Руслана и Сулима Ямадаевых. В Урус-Мартановском районе Чечни в результате взрыва ранен военнослужащий. В Карабудахтенском районе Дагестана введен режим контртеррористической операции. Там ищут боевиков, подозреваемых в терроризме и диверсиях. В Москве за последние сутки совершено 3 нападения на иностранцев. 2 человека умерли. В Китае сегодня день траура по погибшим в результате землетрясения в провинции Цинхай. В США в возрасте 98 лет умерла одна из старейших американских правозащитниц Дороти Хайд.
Час прессы на Радио Свобода ежедневно по будням с 13 до 14. Время московское. У микрофона Анна Качкаева. Здравствуйте. Кто сегодня на экране главный? Как меняются телевизионные образы Владимира Путина и Дмитрия Медведева? Эту тему мы сегодня обсуждаем с профессором Иосифом Делашинским. И с вами вы можете присоединиться к нашему разговору. СМС-сообщение посылайте на номер +7 903 743 2801. Пейджер Москве 660-1046. Электронная почта mail@radio-svoboda.ru. Телефон прямого эфира 8 800 200 22 12. Пожалуйста, пишите и звоните. Сейчас я буду читать ваши соображения с пейджера. А все-таки мы тут вот в перерыве поговорили и уточнили, что вот украинский крестьянин в Путине видит такого защитника, да, своего благополучия, да, а в России этого благополучия у крестьянства нет, и поэтому нечего смотреть. И, видимо, не воспринимает своих лидеров вот в этом качестве, судя по всему. А вот этот вот харизматик экранный, он ему, значит, тоже близок.
То есть восприятие политического лидера всегда опосредовано собственным состоянием, тем, кто ты, что ты, какие у тебя перспективы. Если есть перспективы, то тогда ты отбираешь из существующих образов тот, который работает на защиту твоих интересов. А если у тебя никаких перспектив, то за какой бы он ни был хороший, он тебе чужд.
А вот это вот все равно же любопытно, ведь как страна живет, тоже уже понятно людям. Почему же вот все-таки харизма и эта магия, она работает?
Не обольщайтесь, 50% опрошенных нами людей с высшим образованием понятия не имеют, куда идет страна.
А, то есть...
Да, то есть они так что-то видят, но вот некое видение такое, чтобы я сказал, что вот, да, мы куда-то идем, все планы, которые наша власть конструирует, там, 2020 и всякие модели, и то, это где-то остается, может, в московской тусовке и прочее-прочее. Вот как отъедешь от Москвы чуть-чуть и спрашиваешь
людей... Все доклады, да, про развитие, ничего, про образ будущего.
Вот раньше были политинформации, хотя бы людям объясняли, что происходит. Сейчас телевидение затрагивает эти темы.
Не затрагивает, оно обозначает. Эмоционально обозначает. Все. Цитатку.
Еще смешнее. Мы собрали в Высшей школе экономики человек 150 студентов, аспирантов и магистров на встречу с Гантмахером, который вот участвовал
в достижении... который часто у нас бывает в эфире. Знаменитый этого доклада, да. «Образ будущего». Россия,
знаете,
образ будущего.
Он сказал первую фразу. Ну, я уверен, что вы все прочитали, поэтому о нем о докладе говорить не буду. Буду говорить, после этого мы спросили студентов, вы читали? Никто не читал. Студенты Высшей школы экономики. Угу. Он висит, этот доклад, у них на сайте, у нас на сайте. Небось, где-нибудь еще есть ссылки.
Безусловно.
Не читали. Поэтому это иллюзия, что наши сограждане действительно, так сказать, информированы по поводу возможных моделей развития страны и прочее, прочее. Они нутром чуют, что то, что происходит, это плохо, потому что ущемляются их даже не свободы, про свободу речи нет, а возможности развития. Отсюда уход в частную жизнь, даже не в частную жизнь, а просто огораживание себя и прочее, прочее. А вот чуть отъедешь от Москвы, туда дальше, кроме больших городов, это просто вот все замыкается на семью, на работу, все, оставьте нас в покое.
Вот эти разговоры об общественном договоре, такое ощущение, что общественного договора его просто нет, потому что страна живет отдельно.
Я помню, в нашей стране году впервые был такой договор еще при Ельцине, и ходили специальные люди по организациям, предлагали подписаться, да, мы тоже тогда подписывались. 3 или 4 на моей памяти возникает разговор об общественном договоре.
Нет, даже вот ученые всегда пытаются, моделируют, обсуждают.
Для этого нужно, чтобы у значительной части населения были представители, люди, которые представительствуют о разных интересах. Возвращаемся к идее о некой оппозиции.
Ну да.
Да, Единая Россия не может быть представителем всего населения. Не может по определению, потому что очень много разных группировок. И эти группы чувствуют, что их интересы не освещены, не выражены, не артикулированы. И они начинают говорить, ну чего, вон они сидят, они там лучше нас знают, пусть они отвечают.
А кто бы, по-вашему, с точки зрения образа, мог составить конкуренцию Путину?
Сейчас никто, потому что никто не выявлен, им не дают выхода.
Ну, а из тех, кто не выявлен, вот вы же
есть,
знаете, представленных
людей, да, есть в регионах есть сильные люди.
Ну,
не хочу
это?
Их называть, нет. Чтобы не подвести.
Светить не хотите?
Да.
То есть, которые медийно могут сработать.
Люди, которые умеют говорить, умеют выражать мысли, знают потребности. В бизнесе очень много таких людей. Сильных, интересных. Достаточно почитать газету «Ведомость», там встречаются такие... сильные ребята, но они не имеют возможности выразиться.
Потому что их надо все равно на экран.
Да, да? Я все время об этом. Да, надо на экран. И еще одна мысль. Вот посмотрите, 10 лет понадобилось Путину, чтобы стать спокойным, нормальным политическим деятелем, который может говорить. Медведеву надо еще лет 5 крутиться, чтобы нужна возможность выступать. Говорить, спорить, скандалить.
Не бояться камеры, привыкнуть к публике.
Да. Нужна публичность. Ну, то, о чем мы много лет говорим.
А скажите, пожалуйста, как-то влияет на облик того и другого? Вообще мы в этом смысле какая-то очень все-таки...
Аня, прибью вас. Да. У меня одна студентка написала работу «Улыбка в политике». И когда она защищала эту работу, она развесила на доске фотографии политических
улыбающих
деятелей.
Персонажей.
Да, оказалось, Обама все время улыбается, причем улыбка на все 32 или 36, сколько у нас самих зубов. Наши очень серьезные, строгие, иногда чуть-чуть, вот я даже не знаю,
назвать губы разойдутся,
да,
чуть-чуть, в ухмылке.
Да, вот, понимаете, то есть это тоже очень важные вещи.
Страна не улыбается,
страна
и
не
политики
улыбается.
Не улыбаются. Вот, раз я хотела к женщинам, между прочим, перейти.
Вы
про улыбку,
пробуйте.
А я про женщин. Мы в этом смысле, то есть Россия всегда такая немножко шовинистическая страна, она такая патриархальная в этом смысле.
Все страны такие,
но
у нас...
Ну, все такие, но тем не менее. Вот интереса к женщинам вокруг политических лидеров, как, в общем, не было особенно,
конечно,
так и нет.
Конечно.
И вот это вот для меня странное стояние во время Пасхи их втроем, между ними Светлана Медведева и Путин с Медведевым.
А да. У Путина же не было, да?
Я просто
не смотрел.
Вот, понимаете, второй год они...
Аня, мы с вами лезем в сферу, которую любят обсуждать студенты и прочие граждане.
Нет, но хорошо, мы не будем обсуждать, почему не было жены и что там на самом деле в их жизни лично творится. Я об образах. Я о том, как это как-нибудь вообще сказать.
Знаете,
или никак.
Вот у Зевса есть, была жена, да. Ее звали Гера. Угу. Но нигде, никогда вы не увидите изваяние Зевса, чтобы рядом была Гера.
Гера.
Нету. У лидера такого, да, вот жена, конечно, где-то есть, наш лидер, это не Саркози. Он должен быть отцом народа. У него жена, это народ. Но в массовом сознании...
Земля.
Ну, как Гера. Да. Угу. То есть в массовом сознании это так. Поэтому, конечно, наличие жены должно быть, но не она решает судьбу. И люди хотят видеть... И, видимо, Путин это чувствует. То есть в данном случае совершенно не важно, о чем идет речь, какие там у них взаимоотношения семейные, это частная жизнь, в которой, по-моему, никто не имеет права соваться. Но вот это ощущение, что я и народ, я и люди, я и страна, оно воспринимается с двух сторон нормально. И со стороны...
Тогда вот это желание Медведева все-таки оставлять рядом с собой.
Мне нравится это по-человечески.
Да.
Но это
что?
Тем более, что у него видная жена, гораздо более видная, чем он сам, на мой взгляд.
И это может мешать.
Конечно.
Ну нет, то лучше все-таки не надо, чтобы он ее прятал. Пусть уж лучше.
Не надо, чтобы. Но мне кажется, что первые леди должны заниматься каким-то своим делом. У них должно быть свое общественное предназначение. Они не должны быть женами. Потому что я и у вас выступал лет 5 назад, говорил, что жена первого лица должна быть самостоятельным субъектом общественной деятельности. А не
вы же сами говорите, это не принято у нас.
Если мы хотим, чтобы они появлялись рядом, то они должны появляться рядом не в качестве жены. Тоже мне большой подарок, вышла замуж правильно. Да.
То есть пусть станет личностью тоже. И для экрана
тоже. Совершенно верно, да. Вот тогда это будет все более-менее нормально.
Так, давайте послушаем Татьяну из Москвы. Вы в эфире, здравствуйте.
Здравствуйте. обсуждаемый вопрос, мне кажется, ну, несколько, в общем-то, надуманным, потому что, ну, вот что для меня-то, по моему мнению, вот президент Медведев держится и на экране, и в общении там с людьми ничуть не ниже президента Обамы. Я вот так представляю себе. И у него и достаточно и опыта, и достаточно у него и харизмы, и всего. Вот. И меня только вот удивило в этом выступлении Путина, премьера в Думе, то, что не было трансляции дебатов. Вы сказали, что он допустил как бы это самое там обсуждение. Угу. Это ведь так, да? Не было дебатов?
А, не было по российскому телевидению.
Да, да. Вот почему?
Нет, просто час.
Настолько как бы подчиненная масса депутатов неинтересна для избирателей.
Нет,
для...
я сейчас вам объясню. Значит, поскольку у нас каналов теперь много, и в том числе есть информационный, в прямом эфире дебаты, вернее, ответы на вопросы и выступления лидеров фракций и реакция на них Путина были показаны по России-24, по круглосуточному каналу. А по федеральному каналу, который, наверное, вы смотрели, показали только час его отчета, собственно.
Да.
И через час... уже вся трансляция закончилась, потому что в общей сложности она почти 3 часа заняла. И именно поэтому федеральный канал, очевидно, решил не все-таки тратить так много времени на это мероприятие, хотя на все прямые линии в предыдущие форматы вполне себе тратили, но, видимо, сейчас вот решили, что это может быть прерогативой информационного канала, и все подробности можно посмотреть там. Ясно, что вы в Москве не все его видите, но в регионах «Россия-24» довольно так идет и в эфире в том числе. Петр, Москва, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Здравствуйте. Я, к сожалению, не студент, возраст не тот, но я очень внимателен и наблюдаю наш тандем. Вот. Впечатление совершенно твердое. Путин – достойный ученик Ленина, Сталина, Гитлера. Поэтому, люди, будьте бдительны. Он почувствовал вкус крови в Чечне и в Грузии. Надо быть бдительными. Будьте здоровы.
Ну вот, как вам такие два совершенно полярных мнения? Татьяна нам говорит, что
да.
Медведев замечательный, не хуже Обамы. Ну,
угу.
Дай бы бог.
Да.
Вот. А Путин, значит, наследник Гитлера.
Я возвращаюсь к той мысли, которую не раз говорил, что мы воспринимаем мир сквозь призму собственного жизненного опыта и своих стандартов, стереотипов, представлений и так далее, и так далее. Поэтому энергичность, харизматичность и поведение Путина, конечно, внешне напоминает поведение тех лидеров, которые в середине 20 века увлекали за собой массовую аудиторию. Там по радио или Ленин вообще с трибун выступал с балкона, что называется. А что касается Медведя, то он, конечно, принципиально иной человек. Это человек, рассматривающий себя как спокойно, уравновешенно, вообще демонстрирует иную модель поведения. А вот эта иная модель поведения пока еще не воспринята массовым сознанием в качестве нормальной, естественной и прочее-прочее. То есть он позиционируется по-другому. Прав он или не прав, это решать ему и решать той команде, которая, видимо, дальше размышляет над тем, как его позиционировать. Что касается сравнения Медведева и Обамы, то я думаю, это абсолютно разные типажи. Я не знаю лично ни того, ни другого, но по их поведению...
Хотя мне кажется, что Медведев симпатизирует Обаме,
да.
И Обама симпатизирует.
Да.
Это на экране видно, когда они встречают, ну, то есть, когда они
общаются. Ровесники, они одного типа цивилизационного, это все понятно, но Обама американский президент.
Ну, да.
Поэтому он энергичен, он улыбается, он жестикулирует, он говорит свободно, легко и быстро. В отличие от нашего президента, который говорит весомо, как положено государственному деятелю, отчеканивая фразы и прочее.
Мне кажется, что Медведев, когда он выезжает туда, выглядит...
Да, я тоже наблюдал.
Кажется, на экране. Вот это же, он, как будто он меняется перед всеми камерами.
Ну, потому что там не его публика. Он спокойно рассматривает себя как человек, который говорит, ну, то, что он считает нужным. И лексика другая, и поведение другое. А здесь он по-прежнему в роли отца, в роли родителя, в роли человека, читающего нотации или, по крайней мере, провозглашающего некие максимы, которые все должны воспринимать не споря.
Это странная вещь. Я его видела в зале, не на экране. И в жизни он, как бы это сказать-то вам, ну, вот он живее, современнее, модернистее, что называется, да, чем вот камера, не, она его не любит никак.
Что-то я думаю, что даже не камера. Дело в том, что при виде камеры он мгновенно входит в ту роль, которая, по его мнению, даже не по мнению, а которая внутри него требует быть таким. Это вот сразу видно, что перевоплотился в то, что он должен быть. Он еще не он сам, он ролевой.
Ну да, то есть тот такой, каким был когда-то
Путин. Путин был точно таким же вначале, он точно так же держался.
А Нина Сергеевна пишет, мне нравится, как Путин выглядит на экране. Лора пишет, что Путин ведет себя на экране как хозяин. Любое его даже шутливое замечание воспринимает с ужасом. Начинаем рассуждать, когда снимут того или другого человека. А вот Медведев цикнул на Сечина, никто даже не обратил на это внимание. Фрауны бывают похожи на аллигаторов или кайманов. Один захватывает симпатию простого народа, а другой утонченной пастью симпатии интеллигенции. Но это еще не самое страшное в звере, пишет Илья. Видите, на какие ассоциации рассуждения повело.
Ну, у нас тоже есть эти ассоциации. Именно эти есть.
Так. Плохо вы, Анна Григорьевна, думаете о старшем поколении. Хотя, конечно, оно не очень однородное, далеко не всем нужен только кусок хлеба с маслом. Мы пока еще что-то понимаем. А вот относительно молодежи у нас вождей основная надежда на птенцов гнезда Суркова. Кончится тем, что те запросто придут на их место. Ирина Волкова. Мы что-то вроде про старшее поколение ничего не говорили дурного.
Ну, дурного нет. Ну, просто вы сказали, что немножко разница есть восприятие. Действительность есть. По статистике есть.
А согласно тем, что говорят об украинской глубинке, она гораздо благополучнее, но здесь присутствует некий пустячок. Они меньше пьют, лучше работают, у них больше черноземов и лучше природные условия, Елена Владимировна. Но, вы знаете, по-моему, ключевое как раз, что они меньше пьют и лучше работают. А чернозем, конечно, имеет существенное значение, но тем не менее. Асимметрично, артистично и грамотно Владимир Владимирович прикрывает основных своих хозяев, которые вывозят за рубеж очень нужные стране капиталы. Происходит разоружение бедных. Скоро будет проведено прямое управление из-за океана под благовидным предлогом. Вот и учения на нашей территории американцы предлагают проводить совместные. Так, это значит, у нас заокеанский заговор. Вот уж в чем точно Путина нельзя заподозрить, так это в большой любви к Америке. Игорь Краснодар, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Добрый день, уважаемая Анна, добрый день, год. У меня следующий вопрос. Вот вчера, значит, я не смотрел, но я лежал и слушал 224, значит, выступал когда премьер. И вот, может быть, мне показалось, но какие-то вялые аплодисменты были. Обычно раньше при выступлениях «Единая Россия», они прямо в ладоши в кровь разбивали. А сейчас я смотрел все это вяло, и мне показалось, Путин в двух-трех местах такую паузу делал, аплодисментов не звучало. Нет ли там конфликта между Путиным и «Единой Россией»?
Нет, я не знаю, есть или нет. Думаю, что, конечно, нет. Но, понимаете, Дума – это не «Единая Россия». Вот там, где он партийный лидер, там они, я думаю, до сих пор отбивают ладони. Мы еще увидим на каком-нибудь очередном. И, собственно, в Новосибирске, когда он там встречался, вполне себе аплодисменты были. А вчера они были такие вяленькие, да. Хотя в новостях журналисты несколько раз отметили, что его речь прерывалась 45 раз аплодисментами, он их срывал. Но в зале было больше гула, потому что там все-таки есть так называемая оппозиция, и они как-то должны соблюдать баланс. Поэтому зал был чуть более разнообразным, чем монолитный зал «Единой России». Поэтому и реакция такая была.
Но я хотел бы добавить, что все-таки депутаты знали, что идет трансляция. Они знают, что их видят дома. И они знают, что дома не все так благополучно, чтобы можно было с гордостью сказать, что вот я участвую в важном мероприятии. Поэтому они старались не особенно, так скажем, в сложной ситуации.
Да, то есть не очень они демонстрировали.
Потому что придется потом приехать на место и как-то реагировать на замечания.
Дмитрий Николаевич пишет, что имиджмейкеры постарались над образом Путина, и на своем выступлении он выглядел весьма уверенно, респектабельно. Депутаты, несмотря на его ответы, были весьма снисходительны к продолжающейся деградации экономики. Ну и вопросы были такие, вялые, заготовленные, все он, в общем, про это понимал. Спектакль такой, все равно спектакль, в котором, опять же, вот его фигура смотрится выигрышной.
Конечно.
Несмотря на все...
Несколько сразу.
Персонажей, да, к сожалению. Артур из Москвы, мы вас слушаем, здравствуйте.
Добрый день, господа. Вы знаете, мне вот нашу общий тандем, знаете, кого напоминает? Будете смеяться. Помните, был такой анимационный сериал? Америку у нас стали в 90-е годы показывать, а на Западе он прошел в 10-е годы. Буруки и Бурвинкель.
А, был.
Да, такой, да, Белка и этот, Лось. Так вот, да. Белка мне напоминает Дмитрий Медведев, а Лося вещи, которые он везу, это наш Вавер-Шутер.
Ага. Да,
поэтому, но... то есть, своего рода, вы знаете, он везунчик. Он не очень большого ума, Владимир Путин, но ему везет. За то, что мне особо не тот не нравится, я хочу сказать, что Дмитрий Медведев, он поумнее.
А это у вас так вот с картинки визуально считывается. Вам кажется, что он основательнее и поэтому умнее.
Нет,
ну, Путин тогда хитрее, если визуально.
Ну, хитрее кто? Владимир Путин хитрее.
Да. Визуально он выглядит хитрее, чем.
Ну, хитрость это не значит, что ум, понимаете?
Да.
Если он был бы умным, мы бы не так жили бы плохо. Но живем-то мы плохо.
Совмещается.
Понимаете?
Да, спасибо,
очень
Артур. Потому что совмещается. От визуального все равно сразу переходим в реальность, и это трудно
разделить. Как бы нам научиться жестко различать, что нам показывает и кто есть на самом деле? Потому что говорить об уме по внешности и по речам не надо. Речи пишут другие люди, выглядит человек, потому что имиджмейкер так его выстроил. Значит, надо искать
людей. И у него есть природные качества, которые мы маму с папой наделили. Поэтому вот это вот все маски, роли. Угу. И мне кажется, что когда мы об этом говорим, я все время стараюсь подчеркивать, что научитесь критически воспринимать то, что вы видите. Сомневайтесь в том, что вы видите. Это не буквальный слепок жизни. Но все равно довольно трудно это сделать.
Конечно, люди привыкли доверять своим впечатлениям.
Угу. Так, сейчас мы читаем. Если послушать вас, так это политическое божество. Даже не знаю, кому и верить. Тагир Якуб в Казани.
Не. О божестве речи не идет. Речь идет о том, как складывается образ, как он воспринимается и как нам к этому надо относиться.
Угу. Так, создалось впечатление. Так, не очень понимаю, что-то тут с вопросом. Ладно, читаем дальше. Нельзя сравнивать Медведева и Обаму, поскольку Обама прошел через горнило предвыборной борьбы. Медведева Путин вынул из кармана. Светлана Ивановна так считает.
Да, я согласен, что Обама прошел хорошую школу политической дискуссии, назовем так. Про борьбу это отдельный разговор. И я снова возвращаюсь к той мысли, о которой мы неоднократно здесь говорили. Нужно создать институт политической дискуссии, чтобы потенциальные лидеры, а нам нужны лидеры на 30-е, на 40-е, на 50-е, на 60-е годы, чтобы эти лидеры выковывали свое мастерство говорить, выступать, доказывать вот в рамках каких-то арен. Их нету. Это должна быть публичная арена, а не узкие конференции, где выступают очень интересные люди. А как раз публичная арена, где...
Да, вот, и где вот ребята из «Прожектор» Пэрис Хилтона...
Да, оттачивают вот, свое мастерство.
А вот надо бы, чтобы и эти ребята из политики могли бы это делать. Николай Иванович, Москва, мы в эфире. Здравствуйте.
Спасибо. Вот утром радиостанция «Свобода» дала такой четкий, ясный, оперативный, динамичный показ Путина во вчерашней встрече с депутатами. И надо отдать должное, как он отвечал. Действительно, перед нами это харизматичный человек, прекрасный актер, чувствующий аудиторию. И без сомнения, он яркий человек на этом фоне. Но надо понимать, что в 90-е годы, когда страна была фактически отброшена, уничтожена вся промышленность, заводы и фабрики приватизированы преступным образом, когда нет производства, когда уничтожено 40 тысяч деревень. И в этих условиях к 2000 году, когда началась уже война в Чечне, и надо было ее останавливать, Путин был одним из ярких людей. Другое дело, он все равно сейчас в стане олигархического звена. На первом месте олигархи. Народ выброшен. Пенсионное состояние выброшено. Та запущенная Зурабовская пенсионная реформа, она рухнула. И Путину пришлось как бы возвращаться к пенсионному законодательству. То есть мы сейчас живем в условиях звериного капитала, который к нам пришел, отсталого 19 века капитала, без демократии. Что мы сейчас копируем?
Но спасибо, Николай Иванович. Дело в том, что надо просто не забывать, что Путин к этому имел непосредственное отношение. 10 лет он руководит правительством.
Я думаю, что все-таки мы должны чуть-чуть укрупнить проблему.
Да.
Он руководит правительством и страной в определенных условиях. И я думаю, коридор его возможностей не так широк, как кажется тем, кто его критикует и справа, и слева. Я тоже отношусь к критикам, но я достаточно хорошо понимаю, что если ты стоишь во главе огромной неповоротливой страны, где совместились 3 или 4 экономических формаций, где 79 политических режимов и прочее, здесь особенно не разгуляешься. Поэтому приходится выбирать те стратегии, те тактики, которые, ну, наименее болезненные. Поэтому я все-таки не думаю, что он просто ставленник американского империализма или наших олигархов. Он достаточно всерьез хотел бы что-то сделать, но далеко не все, наверное, по его мнению, можно сделать. Был бы другой лидер, более радикальный, может быть, движение было бы другим, но тоже в пределах возможностей страны.
Ефим, наверное, последний звоночек мы возьмем. Да, здравствуйте.
Спасибо, добрый день. Вы знаете, надо посмотреть, есть такой у нас барометр, Венос по ветру, политическому, Жириновский.
Точно.
Посмотрите, как он себя вел. Он легко пнул Куликова, если правильно, легнул Лужкова, не забыл инородцев. Вот. Тут же небольшая паневрика в пользу президента и премьер-министра. Но так как здесь такой очень момент интересный, кто из двух лидеров наших является инородцем? Наверное, вы знаете. Поэтому у Медведева никаких шансов нет. Только Путин. И я считаю, что наша страна заслужила его. Заслужила трижды.
Но я могу сказать только одну фразу. Это не страна заслужила. Это страна его выдвинула и сделала. Страна заслуживает, на мой взгляд, гораздо большего, чем конкретный одинокий политический лидер. Страна заслуживает вариантов и многих ярких политических фигур. Но так получилось. Я всегда говорю, так получилось.
А правильно ли я понимаю, Юсиф Хатович, что то, когда вы начинали наблюдать за карьерой Путина, в том числе медийной, в том числе его образом, он был одиночкой? И он одиночкой
он
остается?
Он внутренне одинокий.
И он остается.
Да. Мы в 2000 году провели анализ всех его выступлений. Это одинокий человек. И он так вот и живет, и работает.
И так вот и движется, да, к своей, да, возможной новой ипостаси. Да. По-прежнему в одиночестве, да, и как одинокий персонаж.
Ну, слово «одинокий» тут надо просто интерпретировать дистанционально. Да,
естественно, дистанционально,
да,
конечно.
Да, да, человек, который внутри себя сам себе достаточен.
Самодостаточный, в общем, которому не особенно нужно это окружение. Он вполне себе на этой вершине.
Да.
Благодарю вас. Наверное, через какое-то время нам опять понадобится проанализировать то, как они выглядят.
Хорошо.
Чуть ближе к 2012 году. Да, это будет любопытно, потому что любопытно, какой же сценарий будет выбран в конце концов. Я благодарю Иосифа Делашинского и вас, уважаемые слушатели. У микрофона была Анна Качкаева. А сразу же после новостей «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. Темы: знаменитый журнал «Современные записки» переиздается с комментариями. 45-й год в фотографиях чехословацких фотографов. Ж. Хармс в Гослитмузее, выставка Владимира Пятницкого и так далее.
Свободанюс.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Президент Медведев едет в Харьков. Привезет ли он дешевый газ для Украины?
Комментарии экспертов.
Юристы Сергей Пашин и Юрий Костанов. Конституционный суд принял неправовое решение.
Право автора.
Тюльпаны 2. Предстояние. Журналист Илья Мильштейн. О событиях в Киргизии.
Радио Свобода. Свободанюс.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044, мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанюс.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».